Да, алхамдулиллах, салату ассаламу аля расулиллах, ва аля али васхаби ва ман валя амма баъд. Соизволение Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, сегодняшнего урока биизниллах приступаем к изучению новой книги из нашей книги Булугуль Марам, которая называется Китабуль Буйуа, то есть книга о торговле. И также, по милости Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, к этому моменту завершили полностью первый раздел или большой раздел фикха, то, что относится к понятию айбадат, то есть различные виды поклонения. И как мы помним, то есть в этот первый раздел входят различные виды поклонения, такие известные как намаз, также закат, хадж, ураза, также то, что касается джинайз, то есть касается похорон, и соответственно того, что касается намаза, как например ат-тахара, то есть различные виды очищения к этому великому виду поклонения. И также, как мы изучали или говорили ранее, то, что весь фикх, то есть шариатский исламский фикх, исламское право, говоря по-современному, состоит из двух больших разделов. Это Кисмуль Айбадат и Кисмуль Муамалят, то есть раздел, который касается поклонений, и раздел, который касается муамалят, то есть взаимоотношений среди людей. И также по тауфику от Всевышнего Аллаха субхана ва тааля, количество наших уроков, то есть на котором мы закончили раздел айбадатов, то есть поклонений, равно 400 уроков, то есть уложилось все вместе во сколько? В 400 уроков. И что касается вопросов, то есть раздел поклонений у нас уложился также ровно в 2500 вопросов. То есть это легко для запоминания. То есть если тебя спросят, сколько примерно нужно для более-менее среднего по глубине изучения фикха, а касательно конкретно кого? Поклонений, сколько нужно уроков или сколько нужно времени, и сколько вопросов примерно занимает этот раздел, ты можешь сказать то, что для этого нужно примерно 400 уроков, и занимается раздел примерно 2500 вопросов. И после него идет что? Идет вступление, следующий раздел фикха, который относится к понятию муамалят. И прежде чем вступать в Китабуль Буйу, необходимо отметить несколько важных и полезных моментов. И главный из них, то, что упомянул шейх Ибн Усаймин в своей книге Аль-Мумтия, то есть шарх книги Задуль Мустахня Таеб, и известный матн, который называется Задуль Мустахня, автором которого является Аль-Хаджави, на него сделал шарх шейх Ибн Усаймин. Так вот, он там указывает на один полезный момент и разъясняет его. Говорит, почему ученые по фикху устроили свои книги в основном в едином порядке. То есть все примерно разговаривают в вопросах фикха по одному порядку. Начинают все с тахары, потом намаз, потом, допустим, закат, потом ураза, потом хадж, упоминают джанайз тоже в кисмуль айбадат, и потом переходят на муамалят, и начинают обычно все с буйу, потом никах, потом талак, потом уже различные преступления, судейство и тому подобное. Почему, говорит, такой порядок уложен у ученых фикха с первых времен и до наших времен? Говорит, почему? Во-первых, и это легко запомнить. Почему? Потому что в этом есть сильная логика и сильная аргументация. Говорит, во-первых, потому что Аллах субхану ва тааля создал людей для того, чтобы люди поклонялись Ему. Это цель от нашего создания. А раз так, поэтому ученые по фикху первым разделом фикха изучают именно раздел чего? Поклонений. То есть разбирают все поклонения для того, чтобы человек, первое, с чего начал изучение религии Всевышнего Аллаха субхану ва тааля, были различные виды поклонения, для которых или для притворение в жизнь которых он как раз и создан, так или нет. И, соответственно, идет, если подумать, какой вид поклонения нужно изучить первым, или в первом порядке является какой вид поклонения намаз, так или нет. Почему? Потому что это первый столб, или точнее, после двух свидетельств, следующий великий столб ислама, является самым главным и самым важным столпом. Чего? Из действий человека, который он производит в этой религии. Более того, есть разногласия в этом вопросе, тот, который оставил намаз, является ли верующим, или он выходит из веры, то есть есть сильное мнение обладателей знания о том, что тот, который оставил намаз, тот является неверующим и тому подобное. И из-за этих различных перевешивающих факторов ученые что делают? Разбирают именно намаз или именно главу о намазе в начале, прежде других видов поклонения. Также потому, что Всевышний Аллах субхану ва тааля для того, чтобы приказать намаз этой общине, возвысил к себе посланника Аллаха, саллаллаху алейхи ва саллям, в ночь Миараджа, так или нет, ночь чего? Вознесение. Между тем, что остальные виды поклонения, для того, чтобы их приказать, Всевышний Аллах субхану ва тааля посылал от тебя Джибриля, алейхиссалям, пророку, саллаллаху алейхи ва саллям. То есть смотри, как отличается намаз от остальных видов поклонения. Чтобы приказать намаз, Всевышний Аллах субхану ва тааля возвысил пророка к себе. А чтобы приказать все остальные виды поклонения, не возвышал пророка, саллаллаху алейхи ва саллям, к себе, но не спосылал к нему, наоборот, кого? Джибриля, алейхиссалям. Это говорит о важности и о величие и предпочтение намаза над остальными видами поклонения. И, соответственно, раз намаз не бывает действительным, кроме как с определенными условиями, и самое главное условие из этого – это
тахара, то есть очищение человека к этому намазу. Все обладатели знания практически начинают свои книги по фикху с чего? С главы об очищении. Всех видов очищения и всех видов вопросов, которые касаются этого. Затем разбирают главы о намазе, о всех видах намазов. И может возникнуть вопрос, а почему тогда разбирают джанайз? Почему разбирают похоронную процессию после намаза? Почему? Потому что один из видов намаза, это намаз, который называется как салат джанайз. Намаз похоронный. И соответственно, чтобы его разобрать, ученые разбирают вопросы джанайз и заодно разбирают все остальные вопросы, которые касаются джанайз, для того, чтобы не разрушать и не разрывать эту главу на две. Понятно или нет? Поэтому идет обычно тахара, потом идет сала намаз, потом идет джанайз, похоронная процессия, потом идет закат. Почему идет закат, а, например, не ураза и, например, не хадж? Потому что, во-первых, Всевышний Аллах Субхану ва Тааля объединил намаз и закат во многих аятах, то есть указывает намаз в связке с чем? С закатом во многих аятах из своей книги. И вторая мудрость и причина этого в чем? В том, что намаз является айбада лиль халик, поклонением кому? Творцу. А закат является ихсан лиль махлюк, то есть благочестием и благодеянием кому? К творениям. Понятно или нет? Поэтому и в этом счастье человека, и в этом выполнении религии Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, когда человек выполняет должным образом права Творца и выполняет должным образом права творений, это становится причиной его счастья и достижения рая. И по причине этого закат, и главу о закате, и вопросы, которые связаны с закатом, и вообще с милостыней, добровольной или обязательной и так далее, поместили после чего? После книги намаза. Понятно или нет? Потом поместили уразу, потом поместили хадж. Почему? Уразу поместили раньше хаджа, потому что ураза встречается чаще в жизни человека. То есть каждый год он встречается с уразой, и ученые для того, чтобы когда придет месяц Рамадан, человек был готов к нему и знал постановление месяца Рамадан, поместили следующую главу о чем? О уразе. После этого хадж, потому что человек обязан один раз в жизни совершить хадж, так или нет, ради Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, направившись в Мекку. И здесь необходимо также указать на то, или на то, что некоторые из ученых не закрывают на этом главу о поклонениях и помещают в главу о поклонениях также главу о джихаде. Почему? Указывая этим на то, что основная цель джихада – это поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля, а не завоевание трофеев и не завоевание земель и тому подобное. Ясно или нет? Но именно как поклонение Всевышнему Аллаху Субхану ва Тааля. Некоторые же из ученых помещают джихад и главу о нем не в раздел поклонения, а в раздел чего? В раздел взаимоотношений. Почему? Потому что это один из видов взаимоотношений между верующими людьми и между людьми неверующими. Вот это ясно или нет? Это что касается поклонения. Что касается раздела муамалятов, взаимоотношений людей, то ученые поместили его после раздела о поклонении. Почему, как мы сказали, во-первых, потому что человек создан для поклонения, поэтому в первую очередь нужно разобрать поклонение. И во-вторых, потому что обычно человек, который начинает изучать религию Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, начинает изучать ее в раннем возрасте. 14 лет, 15 лет, 16 лет, 17 лет и тому подобное. И обычно человек в таком возрасте еще не производит каких-то важных основных взаимоотношений с другими людьми. То есть все его взаимоотношения обычно сокращаются на ком? На родителях и на его друзьях. То есть он обычно не торгует, он обычно не женится и не разводится и тому подобное. Поэтому отложили этот раздел после раздела поклонения. Вот это понятно или нет? Теперь вопрос, почему поместили главу о торговле раньше, чем, например, никах или, например, талях и тому подобное? Говорят, потому что наполнение живота для человека важнее, рассматривается важнее, и первостепеннее, чем что? Чем подавление страсти половых органов. То есть это приходит позже к человеку, нежели желание утолить жажду или утолить голод. Вот это иншаллах ясно. И к тому же китаб-аль-буйо, то есть глава о торговле, торговля рассматривает различные виды взаимоотношений имущественных человека. Туда входит не только торговля, но и другие виды взаимоотношений имущественных. Как мы это разберем далее, иншаллах, по книге. Как, например, долги, как, например, риба. Риба не является торговлей по исходя из контекста слов Всевышнего Аллаха Субхану ва Тааля, что он разрешил торговлю и запретил риба. Отсюда берется то, что риба, то есть ростовщичество, не относится к торговле. Также долг и тому подобное. Все это не является чем как таковой торговлей. Но оно изучается в китаб-аль-буйо, в книге о торговле. Почему? Потому что является также взаимоотношением, которое касается имущества людей. Вот это усвоили или нет? Смотри, после этого, то есть после того, как разобрались вопросы торговли, ученые помещают следующей главой чаще всего что? Главу о браки, о никахе, а потом о разводе. Почему такое? Потому что когда человек наполнит свой живот, начнет торговать, наберет определенное количество имущества, он становится способным на что? Становится способным на брак, так как у него появилось имущество, и обычно человек, который торгует, уже бывает достигшим возраста, когда он способен на половой акт. А раз так, ученые поместили эту главу следующей после торговли, для того, чтобы человек не вступал в этот вид взаимоотношений, кроме как на основании знания. И, соответственно, после того, как он женится, возможно то, что он будет нуждаться в том, чтобы развести ту женщину, на которую он женился. А, соответственно, для того, чтобы он не вступал, опять-таки, в этот вид взаимоотношений без знания, ученые поместили следующий раздел. Это раздел какой? О таляке, то есть о разводе. Это, иншаллах, понятно, и логика, аргументация здесь сильная и не поддается какому-либо сомнению. Так или нет? Так, здесь ничего сложного в этом запоминании нет. И, соответственно, потом ученые говорят то, что человек после того, как наполнит свой живот, так и утолит свою жажду или, так скажем, страсть своих половых органов, многие люди начинают что делать? Начинают совершать преступления. То есть на полный живот, что человеку делать, так или нет? Полный живот, женат, все есть. Начинает что делать? Приступать к границе относительно других людей. Убивает, ворует, насилует, грабит и тому подобные вещи. То есть он нуждается в чем? То есть ученые нуждаются в том, и люди в общем нуждаются в том, чтобы разобрать вопросы, которые касаются джинаят. Что такое джинаят? Преступление. Какие виды преступлений бывают? Как они классифицируются? И тому подобные вещи. То есть систематизация этих вопросов нуждается в ней человек. Затем, после того, как человек совершил преступление определенное относительно окружающих его людей, необходимо разобрать вопрос о том, каково его наказание за это, так или нет. То есть, наказание как худуд. Какие виды наказаний установлены в шариате за различные виды преступлений. Если своровал, как с ним поступить? Если приступил граница относительно чести женщины, как с ним поступить? Если он убил, как с ним поступить? И тому подобное. Так, и соответственно, для того, чтобы наложить на него определенные наказания, которые рассматриваются в главе о худуд, в главе о наказании, необходимо что делать? Необходим судья, который рассудит в этих вопросах. Поэтому после вопросов джинаят и после вопросов худуд рассматривают вопрос какой? Каба. Вопрос судейства. Как необходимо судить? Чьи постановления, или точнее, чьи слова принимаются в суде? Чьи слова не принимаются? Каким словам отдается предпочтение? Кто должен приносить доказательства? Кому достаточно лишь отрицать? Кто должен доказать? И тому подобное. Все это рассматривается в чем? В главе о каба. В главе о различных судейских решениях и постановлениях. И тому подобное. И далее уже идут главы. Как сказали относительно джихада, некоторые помещают его в главу о ибадатах, некоторые о муамалятах, и в этом уже ученые разнятся. Так, кто-то помещает его после таляка, кто-то после преступлений и тому подобное. То есть разные ученые поступают в этом случае по-разному. И потом уже остается что? Разобрать различные вопросы, которые являются, так скажем, не столь важными относительно тех вопросов, которые рассматривались нами ранее. Как, например, вопросы еды, то есть какие виды еды разрешены, какие виды еды запрещены, вопросы клятв и тому подобное. И обычно ученые по фикху завершают какой главой? Главой, которая называется китабун джамиа, то есть общая глава, которая рассматривает различные адабы и тому подобные вопросы. Вот это понятно или нет? Различные ахляк, то есть различные нравы людей, которыми должен описываться верующий человек и которыми не должен описываться верующий человек и тому подобное. И на этом обычно завершается что? Завершается разбор шариатского или исламского фикха. Вот это понятно или нет? Этот вопрос, я думаю, важен к рассмотрению, его необходимо было подписать для того, чтобы мы могли видеть исламский фикх сверху и понимать примерную аргументацию, почему главы расставлены в наших книгах именно по этому порядку. Вот это вот понятно или нет? Так, теперь, что касается китабуль-буйу, то шейх или имам Хафиз ибн Хаджар начал китабуль-буйу с первой главы, которая у него называется как? Которая называется «Бабу шурутыхи ва манухи анумин». Глава об условиях торговли и того, какие виды торговли запрещены. И что касается шейха Мухаммада ибн Хизама, то прежде чем вступать к разбору непосредственно хадисов этой главы, он примерно на 10 страницах привел некоторые вступительные моменты к этой главе, или вообще главам буйо, главам о торговле, которые касаются всех этих глав в общем. И для того, чтобы затем не разбирать эти вопросы в разрыве, привел эти вопросы в одном месте, как какая-либо общая вступительная глава к чему? К остальным главам. Вот это понятно или нет? Поэтому мы сразу к хадисам приступать не будем, но разберем некоторые общие вступительные главы. Значит, первый вопрос, который мы сегодня рассмотрели, был или заключался в чем? В логике или в аргументации, почему главы в книгах по фикху расставлены именно в этом порядке. Теперь следующий вопрос, который приводится у нас в книге.